только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Анатолий Александрович, есть мнение многих, не буду говорить некоторых, да, из наших публицистов о том, что если бы действительно Сталин проиграл Гитлеру, то сначала бы фашизм победил сталинизм в нашей стране, а потом бы, значит, фашизм, оставшиеся русские, снесли бы, и это было бы для мира, да, вот в мировом масштабе, обернулось бы меньшими потерями, чем по факту победы Сталина в Великой Отечественной. Вы это мнение разделяете или...
Это мнение высказано уже довольно давно и также давно опровергнуто. Во-первых, сам термин «сталинизм» – это, мягко говоря, пропагандистская липа, поскольку при всем уважении к Иосифу Виссарионовичу Джугашвили он не был единоличным диктатором в нашей стране. Более того, он всячески отбрыкивался от этой роли и всегда старался руководить коллегиально. Другое дело, что коллеги зачастую спихивали на него даже ту работу, которую должны были делать по своему служебному положению. Но, во всяком случае, систему управления в стране выстраивали коллективно. Участвовали в этом несколько групп с разными интересами. К сожалению, так уж вышло, что после его смерти победила та группа, которая так толком и не поняла сути системы, выстроенной совместно. Это пункт первый. Пункт второй. В отличие от нацизма, идеологии действительно человека ненавистнической и разрушительной, коммунизм – это идеология в высшей степени гуманистическая и созидательная, то, что в стране случилась гражданская война, это не вина, а беда коммунистов. Кстати, должен заметить, что в гражданской войне решающую роль по обе стороны линии фронта играли различные социалистические течения. То есть, в принципе, то, что страна должна идти к социализму, тогда не оспаривал вообще никто. Просто видели разные разновидности этого социализма. Но это было то, что в юриспруденции называется эксцесс исполнителя. То есть это было следствие множества достаточно серьезных причин, но никак не связанных с самой сутью социализма. Более того, даже так называемая Вторая гражданская война, шедшая в стране в разных формах с 30-го примерно года и до конца 38-го, когда на почве радикального переустройства сперва системы сельскохозяйственного производства, а потом системы управления страной, появлялись значительные группы недовольных этим переустройством и пытающихся оставить все по-старому. В первый раз это были кулаки, второй раз так называемые партапарадчики среднего звена. Даже это следствие не самой идеи социализма, а, грубо говоря, неизбежное следствие любого изменения общества. Посмотрите, что творилось, скажем, во Франции при переходе от феодализма к капитализму. Там в пересчете на душу населения жертвы были на порядок выше, чем у нас. И ничего, по-прежнему официально говорят о Великой Французской революции. Это, повторяю, неизбежно. Тогда как нацизм, хотя и является вполне естественным вариантом развития европейской цивилизации, но в основе нацизма идея не прогресса, а наоборот регресса. Возвращение к давно устаревшим и отброшенным формам общественного устройства. И именно в силу того, что нацизм – это регресс, для него жестокость, естественно, и неизбежна. Это что касается сопоставления гитлеризма и сталинизма, а точнее все-таки нацизма и социализма. При том, что Гитлер первоначально возглавлял национальную социалистическую партию, но уже после прихода к власти он истребил в ней, физически истребил социалистическое крыло и сделал ее чисто националистической. Если бы она была просто националистической без социализма, она бы правящей не смогла стать в принципе. Тогда не такое было состояние общества, чтобы отказываться от идеи социализма, где бы то ни было в мире. И, наконец, что было бы, если бы действительно нацисты тогда победили? Если бы это случилось, то свергать нацистов было бы попросту некому. Генеральный план ОСТ, то есть Восток, разработанный несколькими немецкими организациями в ходе планирования нападения на нашу страну, и потом дорабатываемый по ходу этого нападения, долгое время был известен только в отрывках. Но и этих отрывков достаточно, чтобы понять. Немцы рассчитывали буквально за считанные годы после захвата нашей страны сократить общее ее население по меньшей мере вдвое, взять под свой контроль все производство и таким образом исключить всякую возможность сопротивления, и не только вооруженного, просто тех, кто сопротивляется, отстранили бы от допуска к производству и тем самым обрекли на голодную смерть. И сейчас, лет 5-6 назад, немцы наконец-то отыскали в архивах полный, сведенный воедино план ОСТ. По-моему, в 2009 году его нашли и опубликовали. И теперь видно, что это были не случайные отрывки, а это была, по сути, основная идея всего плана немецкого нападения на страну. Если бы немцы победили, то буквально за пару лет они довели бы ее до состояния, в котором никакое сопротивление физически невозможно. Ну а что касается англичан и американцев, они, конечно, могли бы немного повоевать с немцами за то, кому какой кусок из захваченных территорий останется, но уничтожать гитлеровскую Германию они бы в этом случае не стали по очень простой причине. Потому что сама нацистская теория разработана англичанами, потом еще дополнительно отшлифована американцами, и Гитлер пользовался их рецептами. Сам он в этом плане совершенно ничего не придумал. Более того, сам он был англофилом и даже англоманом и был совершенно уверен, что можно поделить мир по схеме Африка и Южная Азия достаются англичанам и американцам, тогда как Россия со всеми ее ресурсами контролируется немцами. Учтите, что нынешняя Российская Федерация – это лишь часть России. Большая, конечно, но все-таки только часть. И для Гитлера не было особой разницы между Москвой, Баку или Вильнюсом. Разве что для Риги он делал исключение, поскольку нынешние Латвия и Эстония долгое время контролировались немцами. Немцы там были владельцами всего. Ну, а местное население работала в лучшем случае слугами. И, соответственно, эти земли, Ригу, Таллин, Гитлер воспринимал как коренные немецкие. Кстати, латышей и эстонцев он собирался оттуда выслать куда-нибудь подальше. Вот. И я не исключаю, что действительно англосаксы согласились бы на такой раздел. Северная часть Старого Света за Германией, южная за англосаксами. Во всяком случае, шансов на сколько-нибудь скорое свержение нацизма не было. В случае поражения Советского Союза власть нацистов продолжалась бы по меньшей мере пару поколений. Но я, правда, не исключаю, что потом и там в ходе внутрипартийной грызни страна ослабла бы настолько, что развалилась, примерно так же, как к развалу Союза привела в конечном счете внутрипартийная грызня сперва в 50-е годы после смерти Иосифа Виссарионовича Джугашвили, а потом в 80-е годы после смерти Леонида Ильича Брежнева. Именно в эти два периода различные группы партийного аппарата, пытаясь прорваться наверх, принимали решения, в конечном счете разрушившие хозяйство страны. Возможно, что-то подобное случилось бы и в Германии, но случилось бы через очень много лет, и к этому времени не было бы не только русского народа, но и доброй половины народов Евразии. Считать ли такое положение более благополучным для мира, чем то, что получилось в результате нашей победы? Ну, я думаю, что для каких-нибудь англосаксов такой вариант действительно был бы предпочтителен. Им бы добыча досталась раньше, и было бы ее больше. Но говорить об этом, живя в стране, которой бы в этом случае вообще не стало, не стало ни государства, ни населяющих его народов, может, по-моему, только человек с застарелым комплексом массового самоубийцы. Есть такой вариант психического расстройства, при котором человеку хочется не только покончить с собой, но заодно и утащить в могилу побольше народу. Вот недавно как раз такой деятель ухитрился разбить пассажирский лайнер в Альпах. Так вот, у меня ощущение, что значительная часть тех, кто в нашей стране именует себя интеллигентами, либералами, прогрессивно мыслящими, на самом деле страдают различными формами вот этого самого стремления к массовому самоубийству.
И тем не менее люди такие есть, и вот эти люди с застарелым комплексом массового самоубийцы, как вы говорите, выслушав ваши аргументы, наверняка сказали бы: покажите документы. Кроме как на опубликованный план ОСТ, да, уже в полном объеме, на какие-то документы мы можем сослаться?
Ну, я думаю, что одного плана ОСТ было бы вполне достаточно, чтобы понять последствия. Но кроме плана ОСТ, есть книга «Моя борьба», есть книга «Мифы 20 века» Розенберга, где тоже очень подробно разбирается, что надлежит делать с нашей страной. Кроме этого, есть всевозможные текущие хозяйственные планы немецкой деятельности, включая и планы массовых арестов и вымаривания голодом есть очаровательные заявления разных немецких руководителей вроде того: «Мне все равно, сколько русских женщин погибнет, копая противотанковый ров, мне важно только, чтобы этот ров был готов до того, как к нему подойдут русские танки». Я уже не помню, кто из немецких военачальников или политиков это сказал. Помню только, что он входил в тот момент примерно в первую десятку фигур Германской империи. Кроме этого, есть и разнообразные англосаксонские планы употребления нашей страны в их целях, причем не только послереволюционные, но и дореволюционные. В свое время была опубликована, например, переписка министров иностранных дел Англии и Франции во время Первой мировой войны, где они обсуждали, каким образом после войны не выполнить данное перед войной обещание передать проливы, соединяющие Черное и Средиземное моря, под контроль России. Но надо сказать, что для России этот контроль более века был стратегической целью, поскольку при тогдашних средствах транспорта только он обеспечивал устойчивую торговлю России с той же Францией. Так вот, французы были готовы действовать даже в ущерб себе, даже ставить эту торговлю под угрозу нового турецкого вмешательства, лишь бы не дать России усилиться. Есть план, разработанный по указанию премьер-министра Англии в 1945 году и названный «Немыслимое», о том, каким образом английские войска и получившие снова свое оружие немецкие военнопленные совместными усилиями выбьют советские войска из Германии. Ну, правда, было сказано, что план готовится на случай, если Советский Союз захочет взять под контроль всю Германию. Но англичане-то прекрасно знали, что у нас, во-первых, нет желания нарушать согласованные с ними планы размещения оккупационных зон. Во-вторых, реально нет сил. Нет сил даже не на то, чтобы удержать Германию военным путем, а на то, чтобы экономически ее восстановить после боевых действий. Ведь нам бы пришлось это делать. Есть и множество других сведений о том, какая участь нас ждала, если бы мы потерпели поражение. Причем не только планы, но есть же и реальный опыт. Значительная часть страны оказалась под немецкой оккупацией, и мы знаем, как немцы массово вывозили наших граждан на работу в Германии, как уничтожали те группы населения, которые считали почему-либо вредными для себя. Кстати, должен заметить, что значительная часть нынешних либералов и интеллигентов принадлежит как раз к тем группам, которые по немецким понятиям подлежали истреблению. Это не только евреи, но, например, представители гуманитарной интеллигенции немцы очень старательно уничтожали. Уничтожали не только в нашей стране, например, в Польше тоже. Они постарались уничтожить, собственно, буквально уже в 1939-1940 годах, то есть за первый год после захвата Польши, немцы расстреляли там 20 тысяч офицеров и гуманитарных интеллигентов, дабы уничтожить, так сказать, костяк народа. У нас они делали то же самое в значительно большем масштабе. То есть тут не только планы, но и реальные действия доказывают, что в случае нашего поражения страна и народ были бы уничтожены практически полностью.
Спасибо.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».